Глава 14. Вулф крайне избирательно подходил к вопросу о том, кому показывать свои орхидеи. Он мог спокойно вынести общество болтуна или даже карманника, однако он на дух не переносил тех, кто делал вид, будто способен отличить пистию артиана от пишелериана, а на самом деле ни черта в этом не смыслил. Причем у Вулфа присутствовало железное правило, которое распространялось на всех, за исключением нас с фрицем, разумеется, Теодора, и так постоянно торчавшего в оранжерее. Посетители допускались в оранжерею исключительно для того, чтобы полюбоваться орхидеями. Поскольку Вулф категорически отказывался прерывать свои ежедневные по два раза в день сессии в оранжерее и спускаться в кабинет, независимо от причины, мы не раз попадали в затруднительную ситуацию. Однажды я даже отбил попытки проникнуть в оранжерею женщины, быстрой, словно газель, поймав ее только на втором этаже. Короче, за все это время правило нарушалось не более дюжины раз. И в частности сегодня. Итак, в 4 часа дня настроение у него было не намного лучше, чем час назад. Фред Даркин пришел с отчетом по Уильяму Лессеру. Парню было 25 лет. Он жил с родителями в районе Вашингтон-Хайтс, побывал в Корее, занимался продажами для дистрибьютора безалкогольных напитков и никогда не сидел в тюрьме. Никакой очевидной связи с Аркофами или Ирвинами. Не было никаких разговоров, что некий малой собирался свинтить с его девушкой в Южную Америку, и он, Лессер, хотел этому помешать. Никто не слышал, чтобы у него имелось огнестрельное оружие. И все остальное также безрезультатно. Вулф спросил Фреда, не хочет ли он прощупать Делию Брандт под видом редактора, желающего получить статью в журнал. Но Фред отказался. Как я уже говорил раньше, Фред хорошо знает, на что способны его мозги, а на что нет. Получив указание нарыть побольше на Лессера, Фред удалился. Ори Кеттер, который пришел, пока Фред еще был у нас, также ничего не выяснил. От мужчины и женщины, ставших свидетелями наезда на Джонни Кимса, не оказалось никакого проку. Они не сомневались, что водителем был мужчина, но вот относительно того, был ли он толстым или худым, блондином или брюнетом, высоким или низеньким, с усиками или без, ничего конкретно сказать не могли. Вулф позвонил на работу Патрику Дигану и, получив от него 8 адресов и фамилий друзей и знакомых Малоя, способных подсказать, откуда взялась такая куча денег, поручил Ори этим заняться. От Сола Пензера пока не было ни слуху, ни духу. В 5:30 в дверь позвонили, я пошел открывать и обнаружил на крыльце пресловутую затруднительную ситуацию. Впрочем, тогда я еще не знал, что это затруднительная ситуация. Наивно решив, что передо мной всего-навсего наш клиент Джеймс Р. Хэролд из Омахи, который приехал за отчетом о ходе расследования. Итак, я распахнул дверь, поздоровался с мистером Хэролдом, помог ему раздеться, провел в кабинет и усадил в кресло лицом к себе. Еще в коридоре я сказал Хэролду, что Вулф не сможет с ним встретиться раньше 6, но я целиком и полностью в его распоряжении. Должен признаться, когда мистер Хэролд еще стоял на крыльце, мне следовало догадаться по его лицу, что он приехал не только за отчетом о ходе расследования. В отличие от первого раза, выглядел он до крайности озабоченным. Уголки поджатого рта опустились, а глаза казались потухшими, мертвыми. «Я бы хотел увидеть Вулфа, но, полагаю, вы тоже сойдете», — начал он. «Я хочу возместить Вулфу расходы по сегодняшнее число и хотел бы получить подробный отчет по пунктам. Лейтенант Мерфи нашел моего сына, и мы с ним уже виделись. Не стану возражать, если вы добавите небольшую сумму гонорара к общей статье расходов». К счастью, я сразу понял, что попал в затруднительную ситуацию. Когда такой упрямый человек, как Вулф, вырабатывает свои железные правила, то не соглашается отступить от них ни на йоту. Если я поднимусь наверх и сообщу Вулфу новости, у меня не будет ни единого шанса. Он попросит меня передать Хэролду, что желает сам обсудить с ним вопрос, когда спустится вниз ровно в 6. Впрочем, ставлю 10 к 1, что Хэролд не захочет ждать. Я сразу почувствовал это по его тону и выражению лица. Он наверняка ответит, что мы можем отправить счет по почте и уйдет. Тогда я резко встал с места и заявил: «Мне не хотелось бы, самому решать вопрос оплаты. Это прерогатива мистера Вулфа. Давайте поднимемся к нему и посмотрим, что он нам скажет. Нам сюда. Я решил воспользоваться лифтом, поскольку его шум предупредит Вулфа о том, что произошла катастрофа. Однако, когда я нажимал на кнопку, чтобы вызвать лифт, входил с нашим клиентом в кабину и нажимал на кнопку с буквой «К», означающей «крышу», я думал отнюдь не о затруднительной ситуации, а о лейтенанте Мёрфи. Если бы я сейчас с ним встретился, то обошелся бы без лишних слов. Не стал бы себя утруждать. Когда лифт остановился на крыше и дверь отъехала в сторону, я сказал Хэролду: «Если не возражаете, я покажу вам дорогу». Трудно поверить, что можно пройти по этим проходам, не заметив многоцветия красок. Но мои мысли были заняты лейтенантом Мёрфи. О чем думал Хэролд, я не знал. В Улфане оказалось не в первом помещении, холодном, не во втором, умеренном, не в третьем, теплом. И я прошел в горшечную. Вулф, сидевший с Теодором на скамье с горшком в одной руке и пучком сфагнума в другой, смерил нас злобным взглядом. Не поздоровавшись с человеком, которого по неведению продолжал считать клиентом, он гаркнул на меня: «Чего ради ты сюда заявился?» «Пришел с докладом», — ответил я. «Приехал мистер Хэролд. Я сказал ему, что вы заняты, и пригласил в кабинет. И вот что он мне сказал. Цитирую». И я слово в слово повторил краткую речь Хэролда, закончив. Конец цитаты. У Вулфа было несколько вариантов. Правило, что на крышу можно подняться лишь для того, чтобы полюбоваться орхидеями, уже было мной нарушено. Он мог нарушить другое правило, спустившись с нами в кабинет, или сказав Хэролду, что присоединится ко мне в кабинете в 6 часов, или по-простому швырнув меня цветочным горшком. Однако Вулф не выбрал ни один из этих вариантов. Он повернулся к нам спиной, поставил горшок на скамью, отбросил в сторону сфагнум, взял из таза пригоршню смеси угля с компостом и положил в горшок. Взяв другой горшок, Вулф повторил операцию, потом еще и еще. Когда 6 горшков были готовы, Вулф повернулся к нам. «Арчи, у тебя все расходы записаны».
«Так точно, сэр».
«Выпиши счет, включая задолженность по сегодняшний день, и добавь гонорар. $50,000».
Вулф взял очередной горшок.
«Есть, сэр».
Я повернулся в сторону выхода и, обращаясь к Хэролду, добавил: «Ничего не поделаешь, хозяин здесь он».
«Он мне не хозяин».
Хэролд уставился на необъятную спину Вулфа, занимавшую все поле зрения.
«Вы ведь не серьезно? Это просто смешно».
Не увидев реакции Вулфа, он шагнул к нему и повысил голос:
«Вы вообще не заслужили никакого гонорара. Вчера вечером мне позвонил лейтенант Мёрфи, я срочно прилетел сюда, и он устроил мне свидание с сыном. Вам хотя бы известно, где он находится? Если да, почему вы мне не сообщили?»
«Да, мне известно, где он находится. И я подозреваю вас, мистер Хэролд».
«Вы подозреваете меня? В чем?»
«В сутяжничестве. Мистеру Мёрфи нужно заботиться о собственном престиже и кредите доверия, поэтому он вряд ли стал меня нахваливать. Но я не верю, что он не упомянул о моей роли в этом деле. Он не такой круглый дурак. Полагаю, вы явились сюда, отлично понимая, что я заслужил свой гонорар, и придумали дешевую уловку, чтобы его уменьшить. Гонорар $50,000.
Я не буду платить?»
«Нет, будете».
Вулф скривился.
«Сэр, я никогда не ухожу от споров, но нахожу вашу манеру пререкаться по пустякам крайне неприятной. Давайте я вам вкратце расскажу, как все будет. Я предъявлю свой счет, вы откажетесь платить, я вчиню вам иск. К тому времени, как дело дойдет до судебного разбирательства, я представлю доказательства, что не только нашел вашего сына, для чего вы меня и наняли, но и снял с него обвинение в убийстве, подтвердив его невиновность. Впрочем, я сомневаюсь, что вы доведете дело до суда. Вы все урегулируете».
Оглядевшись по сторонам, Хэролд обнаружил большое удобное кресло и сел. Вероятно, у него был тяжелый день.
«Это мое кресло!»
Вулф при желании мог рявкнуть.
«Здесь есть табурет!»
Три очевидные причины. Во-первых, Вулфу не нравился мистер Хэролд. Во-вторых, Вулфу хотелось додавить Хэролда. В-третьих, если разговор затянется, кресло понадобится самому Вулфу. Если Хэролд вскочит и будет стоять, то останется противоборствующей стороной. Если продолжит сидеть в кресле, то сам себя загонит в угол. Если возьмет табурет, то считай, что он уже проиграл. Хэролд подошел к табурету и сел. И уже более миролюбиво продолжил.
«Я не ослышался. Вы действительно можете доказать его невиновность?» «Нет, не сейчас. Но очень на это надеюсь. В среду утром, то есть позавчера, мистер Гудвин виделся с вашим сыном и говорил с ним, установив его личность. Но ваш сын не захотел ставить вас в известность. Это так, к слову. Вам удалось с ним сегодня пообщаться?»
«Я видел его, но он отказался со мной разговаривать. Он меня отверг. Его мать едет сюда».
Уже небольшой прогресс. Раньше он говорил исключительно «моя жена», а теперь его мать. Одна большая несчастливая семья. Тем временем Хэролд продолжил.
«Он ее тоже не захотел видеть, но она все равно приезжает. Впрочем, не знаю, станет он с ней говорить или нет. Он ведь не просто арестован. Он осужден. И окружной прокурор утверждает, что приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Почему вы думаете, что он невиновен?»
«Я не думаю. Я уверен. Убили одного из моих людей. И я не заслужил гонорара? Фу! Вы обо всем узнаете, когда придет время.
Я хочу знать прямо сейчас!»
«Мой дорогой сэр...»
Вулф буквально источал презрение.
«Вы ведь меня уволили. Мы с вами противные стороны в судебном разбирательстве. Или скоро станем таковыми. Мистер Гудвин проводит вас вниз».
Отвернувшись, Вулф взял горшок и зачерпнул пригоршню смеси угля с компостом, что, собственно, было сплошным притворством, поскольку эту смесь положено класть на дренаж из черепков. С высоты табурета Хэролд мог видеть Вулфа исключительно в профиль. Дождавшись, когда Вулф наполнит еще 4 горшка, он снова заговорил.
«Я вас не увольнял. Просто не был в курсе сложившейся ситуации. Впрочем, я и сейчас не в курсе, но желаю знать».
Вулф, не поворачиваясь, спросил.
«Вы хотите, чтобы я продолжил?»
«Да, его мать приезжает».
«Очень хорошо. Арчи, проводи мистера Хэролда в кабинет и ознакомь с ходом расследования. Только не говори о наших выводах относительно содержимого карманов Джонни. Не хватает еще, чтобы Крэмер начал совать нос в наши дела».
«Рассказать ему обо всем остальном?» — уточнил я.
«Почему бы и нет?»
Слезая с табурета, Хэролд зацепился ногой и едва не упал. Поэтому я провел его вниз по лестнице, чтобы дать ему хоть немного размять ноги. Мое изложение ситуации не слишком впечатлило Хэролда, хотя, возможно, он просто не справился с переизбытком впечатлений за один день. Парень действительно пребывал в шоковом состоянии. Тем не менее, когда он уходил, мы все еще на него работали. Он дал мне название своего отеля и обещал докладывать о ходе дела. Уже в дверях я сказал Хэролду, что его супруге не стоит приходить к Вулфу, так как, когда Вулф с головой погружен в расследование, он иногда забывает о хороших манерах. Я не стал добавлять, что Вулф иногда забывает о хороших манерах, даже когда не погружен с головой в расследование. Наконец я остался один, и у меня вдруг возникла идея попытаться сделать несколько телефонных звонков. Обсуждая задание для Ори, мы вспомнили о моем хвосте, парне в коричневом плаще реглан и фетровой шляпе с загнутыми полями, который преследовал меня во вторник днем когда я вышел из дому, чтобы отправиться в суд взглянуть на Питера Хейса. Поскольку с тех пор от парня в коричневом реглане не было ни слуху, ни духу, мы предположили, что наше объявление в газете вызвало чье-то любопытство, но человек этот потерял к нам интерес, когда жюри присяжных определило участь Хейса. Мы с Вулфом постановили, что бесполезно пускать Орри по этому следу, так как не знали, с чего начать. Однако сейчас я решил, что будет невредно обзвонить парочку знакомых агентств и немного поболтать. Конечно, вероятность того, что кого-то из них наняли, чтобы установить за мной слежку, была очень невелика, а того, что они захотят слить мне информацию, еще меньше. Однако иногда в дружеской беседе проскакивают интересные вещи, да и вообще под лежачий камень вода не течет. Поразмыслив, я решил сперва попытать счастье с Делом Бескомом и уже начал набирать его номер, но у меня возникли сразу две помехи. Из оранжереи спустился Вулф и пришел Сол Пензер. По лицу Сола чертовски сложно что-то прочитать, когда он играет с тобой в покер или работает под прикрытием, но когда в этом нет особой надобности, он обычно не так осторожен. И по его виду я сразу догадался, что он явно нарыл нечто важное. Вулф тоже сразу догадался и теперь сгорал от нетерпения. Не дав Солу развернуть кресло, Вулф потребовал: «Ну, выкладывай». «С самого начала?» — уточнил Сол. «Да». Я позвонил в квартиру Ирвинов в 9:32. Мне ответила какая-то женщина. Я попросил позвать к телефону Эл Рейс. Она поинтересовалась, кто ее спрашивает. Я ответил, что это следователь службы социального страхования. Тогда она спросила, что ему нужно от Эл Рейс. Я сказал, что произошла некая путаница с фамилиями, и мне нужно проверить. Женщина сказала, что Эл Рейс ушла, и неизвестно, когда вернется. Я сказал спасибо. И так концы с концами явно не сходятся. Горничная, живущая в квартире хозяев, отсутствует. Никто не знает, когда вернется. Тогда я зашел в многоквартирный дом, где жили Ирвины, и представился швейцару. Жаль, нельзя увидеть воочию это представление. Короче, Сол имел в виду, что уже через 3 минуты швейцар настолько к нему проникся, что не стал предупреждать хозяев квартиры и пропустил гостя к лифту. Бесполезно подражать Солу. Я пробовал. Я поднялся в квартиру 12-Б, дверь открыла миссис Ирвин. Я сказал, что был поблизости по делам, и заскочил поговорить с Эллой Рейс. Миссис Ирвин ответила: «Эллы нет дома, и по-прежнему неизвестно, когда она будет». Ну, я немного нажал, конечно, стараясь не переусердствовать. Я объяснил, что путаница произошла из-за адресов, и спросил миссис Ирвин, не знает ли она, есть ли у горничной другой адрес. Ведь ее семья, кажется, проживает в доме 219 по Восточной 112 улице. Миссис Ирвин ответила, что, насколько она знает, нет. Семья Эл Рейс вроде бы живет на Восточной 137 улице. Я попросил дать мне номер дома, и миссис Ирвин ушла в другую комнату, а вернувшись, назвала 306 номер по Восточной 137 улице. Сол посмотрел на меня. «Арчи, не хочешь записать?» И продолжил, когда я взял блокнот. Я спустился вниз и поинтересовался у швейцара, видел ли он, как горничная миссис Ирвин сегодня утром выходила из дома. Он ответил «нет». Более того, он также не видел, как она входила в дом. Швейцар сообщил, что по четвергам вечером у горничной выходной, и она всегда возвращается в пятницу в 8 утра, но он ее не видел. Швейцар спросил у лифтера, однако лифтер ее тоже не видел. Поэтому я отправился пешком на Восточную 137-ю улицу в дом номер 306. Дом оказался настоящей трущобой, без горячей воды и лифта. Я встретился с матерью Эл Рейс. Ну, я старался быть предельно осторожным, хотя с такими людьми это нелегко. Но так или иначе, я выяснил, что Элла всегда ночует дома с четверга на пятницу. Правда, в четверг вечером она почему-то не пришла. Миссис Рейс собиралась позвонить миссис Ирвин, однако передумала из опасения, что Элла занимается чем-то таким, о чем не должна знать ее хозяйка. Конечно, миссис Рейс напрямую об этом не сказала. Тем не менее, я все понял. Остаток дня прошел без особого успеха. Вернувшись к дому Ирвинов, я узнал от швейцара, что Элла Рейс вчера ушла, как обычно, в 6 вечера одна. Миссис Рейс дала мне имена парочки подруг Эллы. Я с ними повидался. Они назвали мне еще несколько имен. Никто ее не видел и не слышал.
Я дважды звонил миссис Ирвин, раз в час звонил в полицейское управление, справляясь о несчастных случаях, естественно, не упоминая об Элли Рейс. И вот когда я в 5 часов позвонил в полицию, мне сообщили, что под штабелем досок на берегу пролива Гарлем в районе 140-й улицы обнаружено тело неизвестной женщины, которую уже отправили в морг. Затем я отправился в морг, но тело еще не привезли. Когда его, наконец, доставили, я подошел взглянуть. Внешность покойницы подпадала под описание, которое дала нам миссис Маллой. Около 30, миниатюрная, аккуратненькая. Кожа цвета кофе со сливками. Вот только голова уже не казалась такой аккуратненькой. Затылок был разможжен. Я только что оттуда. Выслушав соло, я вскочил, но, поняв, что этим делу не поможешь, снова сел. Вулф втянул носом воздух и шумно выдохнул через рот. «Полагаю, мне нет нужды тебя спрашивать, сказал ли ты кому-нибудь о своей догадке?»
«Нет, сэр, естественно, нет. Одних догадок явно недостаточно».
«Да, недостаточно. Во сколько закрывается морг?»
«Я же говорю, что Вулф — гений. Только гений не побоится задать подобный вопрос, проработав в Манхэттене более 20 лет частным детективом, специализирующимся на убийствах. Однако вся фишка состояла в том, что Вулф действительно не знал времени работы морга. Он не закрывается».
«Тогда мы можем продолжить. Арчи, позвони миссис Маллой и попроси ее там с тобой встретиться».
«Не пойдет», — отрезал я. «Если и найдется несколько женщин, которым я мог бы предложить встретиться в морге, то миссис Маллой явно не из их числа. Кроме того, ее телефон могут прослушивать. Этот сукин сын между убийствами наверняка прослушивает телефонные разговоры, чтобы скоротать время. Пожалуй, я сам привезу ее».
«Тогда поезжай».
И я поехал.